Интернет-радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, ведущая цикла, продолжает повествование о древнерусском литературном памятнике «Сказание о Мамаевом побоище».
Здесь тоже историческая неточность, потому что митрополит Киприан в это время находился не в Москве, а в Киеве, хотя он был назначен митрополитом всея Руси, но его не было в Москве. Но автору важно подчеркнуть такое всерусское значение всего, что делал князь Дмитрий Иванович, что это был не только московский князь, а что он собирал всерусские силы для борьбы с полчищами Мамая, и поэтому ему важно подчеркнуть, что вот митрополит тоже его принимает и благословляет, но прежде он послал, Дмитрий Иванович, он послал за своим братом в Боровск, это его двоюродный брат, послал за всеми князьями русскими, скорых гонцов разослал, и за всеми воеводами на местах, и за детьми боярскими, и за всеми служилыми людьми, и повелел им скоро быть у себя в Москве. То есть он ни минуты, ни медля стал собирать всех. Князь Владимир Андреевич быстро прибыл в Москву, и все князья и воеводы, и он, взяв их, пришел вот к митрополиту, сказал ему, что вот нам такое испытание великое, безбожный царь движется на нас. И митрополит сказал, ну а ты не прогневал ли его, не нанес ли ты ему какой обиды? Может быть, его дарами стоит сначала умилостивить, чтобы он не шел на разорение, а тоже так же случилось когда-то, и опять он поминает, как в начале повести, что когда-то так же случилось вот злым отступником Юлианом, который шел на персов, захотел разорить Кесарию, город Василия Великого, а Василий Великий помолился, собрал много золота, послал к нему, чтобы утолить жадность преступника, а тот только сильнее разъярился от этих даров. И тогда послал Господь на него воина своего Меркурия уничтожить его. Вот это любопытный рассказ в устах митрополита. То есть невидимо пронзен был в сердце своем нечестивый Юлиан и кончил жизнь свою жестоко. А ты же, господин мой, возьми золото, сколько есть у тебя, пошли навстречу ему, Мамаю. То есть Киприан хочет задобрить врага. прежде всего. Ну, и тогда Дмитрий Иванович, слушая митрополита, ну, в действительности его не было, поэтому не было и этого поступка, но вот как бы он послушен митрополиту, здесь подчеркивает автор. И он послал своего юноша по имени Захарий Тютчев, испытанного разумом и смыслом. Кстати сказать, это предок нашего замечательного поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева, который жил в XIX веке, спустя, как говорится, 600 лет после Куликовского сражения, а вот его предок уже служил московскому князю и отличался разумом и смыслом. И дал ему много золота, двух переводчиков, которые знали татарский язык. Но Захарий Тютчев дошел до земли Рязанской и узнал, что Олег Рязанский и Альгерд Литовский уже присоединились к Мамаю, и послал быстро вестника скрытно обратно к великому князю Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович тогда опять пошел к митрополиту и поведал ему, что и Альгерд Литовский, и Олег Рязанский уже соединились. И опять митрополит спрашивает, не нанес ли он им какой обиды этим замечательным господам и Олегу Рязанскому, и Альгерду Литовскому. И тогда Дмитрий Иванович с братом Владимиром Андреевичем и со всеми русскими князьями подумали, какую сторожевую заставу крепкую устроить в поле. И вот здесь обращаю ваше внимание на любопытную деталь. Они послали в эту заставу, вообще прекрасно вот сказание о Мамаевом побоище, что здесь названо огромное количество русских имен этих деятелей наших, сказано в Евангелии, делателей добра, да, делателей. Вот. И кого же они послали в эту заставу лучших своих и опытных воинов? На первом месте Родион Ржевский, Андрей Волосатый, Василий Тупик, Яков Ослебетев. Так вот, обращаю ваше внимание, что Родион Ржевский – это предок нашего Александра Сергеевича Пушкина, потому что Пушкин по матери был потомком князей Ржевских. И вот как раз Родион Ржевский был участником Куликовского сражения, о чем Пушкин писал в своей поэме «Езерки». Я позволю себе процитировать его слова. Он написал о нем, о Родионе Ржевском, уже когда он просто в гуще был сражения. «Упился кровью татар между Непрядвою и Доном, ударя с тыла в гущу их с дружиной суздальцев своих». Ну, он был князем Ржевским, но тогда переходили по выбору в города, так что, видимо, дружина суздальцев у него была. А Родион Ржевский – это предок Александра Сергеевича Пушкина. Вот такая интересная история. Дмитрий Донской повелел им на Тихой Сосне сторожевую службу нести и ехать к Орде и добыть языка. Понимаете, какое вот такое военное подробное повествование. Сначала их такая беседа с вопросами-ответами с митрополитом. Тот их склоняет вот всячески умиротворить врагов. А Дмитрий Донской тем временем посылает туда сторожей, устроили сторожу, как тогда говорили, сторожа. Добыли языка. Добыли языка. Ну, это просто как у нас из Великой Отечественной войны наши разведчики же добывали языка. Вот и эти добыли. Родион Ржевский, предок нашего Пушкина, и Андрей Волосатый, и Василий Тупик, Яков Ослябетев и другие. И сторожевые отряды задержали в степи, а князь вторую заставу послал. И опять перечислены все имена. Понимаете? Это очень тоже интересно нам. Приказав им скорее возвращаться. И те встретили вот Василия Тупика из первой сторожи. И он уже вел языка к великому князю. А этот язык был из людей царского двора. И сообщает великому князю, что Мамай надвигается на Русь неотвратимо, и что соединились с ним уже Олег Рязанский, Альгерд Литовский, списались. А не спешит царь от того, что осени дожидается. Но услышал Дмитрий Донской от языка, что тот вообще не очень-то и боится князя Дмитрия Ивановича. А великий князь Дмитрий Иванович обратился к русским князьям и призвал их, что мы из рода все князя Владимира Святославича Киевского, которому открыл Господь познать православную веру и заповедал нам ту же веру святую держаться, и извел нас от, очень любопытно, в тексте древнерусском, от страстей еленских, то есть греческих, да, что он избавил нас от страстей еленских, мучений греческих, от греческих мучений, то есть языческих, от греческих, от страстей еленских, и заповедал нам держаться православия. Тогда он повелел всему своему войску собираться у Коломны. Чем быть у Коломны на Успение Святой Богородицы? И сказал, тогда пересмотрю полки и каждому полку воеводу назначу. И все множество людей будто одними устами сказало, дай же нам, Господи, решение это исполнить имени Твоего ради святого. То есть все жаждали вступить в бой. И вот далее, я уже об этом тоже говорила, но опять хочу подчеркнуть, что если Александр Невский, разочарованный в князьях, которые во время нашествия Батыя не смогли соединиться в одно русское войско и дать ему достойный отпор, и поэтому он не звал князей, а только воинов, то здесь Дмитрий Иванович собрал и князей, и воевод, и народ служивый, и витязей. И витязи особо своим таким древнерусским словом стоят в тексте. И вот далее перечислены. Пришли к нему князья белозерские, готовы они к бою, и прекрасно снаряжено войско их, князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Карагопольский и Андонские князья. Пришли ярославские князья со своими полками, князь Андрей Ярославский, князь Роман Прозоровский, князь Лев Курбский, князь Дмитрий Ростовский и прочие многие князья. Лев Курбский – это предок Курбского, который потом сражался с Иваном Грозным. А тут он выступал вместе с московским князем. Далее идет цитата из поэтической Задонщины. Ну, и как бы вспомним и слово о полку Игоре. Тут же, братья, стук стучит, и будто гром гремит в славном городе Москве, то идет сильная рать великого князя Дмитрия Ивановича. И гремят русские сыны своими золочеными доспехами. И он взял и брата Владимира Андреевича, и всех князей русских, и поехал к живоначальной Троице, к своему духовнику, преподобному старцу Сергию, получить благословение от него и от всей обители. И здесь замечательная разница между общением Дмитрия Ивановича, князя, между Киприаном и Сергием. Вот это совершенно поразительно, и почему я говорю, что это психологический роман. Если Киприан все время заставляет Дмитрия Ивановича совершать вот такие как бы подвиги, такие усмирения, утишения, утишить от слова утишить, умилостивить, да, дары послать этому лютому Мамаю, то Сергий нет, он просит только, чтобы князь прослушал святую литургию, потому что был день воскресный, чтилась память святых мучеников Флора и Лавры. По окончании литургии просил Сергий со всей братью откушать хлеба, то есть пообедать в монастыре. А великий князь был в замешательстве, потому что он уже очень торопился, потому что пришли к нему вестники, что приближаются татары, и просил преподобного, чтобы он его отпустил. А ему Сергий ответил: «Это твое промедление двойным для тебя поспешением обернется, ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы плетут». То есть плетутся венцы смерти. Князь откушал хлеба у них, а игумен Сергий в это время светил воду для войска. И когда Сергий окропил его святой водой и все его войско, и осенил князя крестом, то он сказал: «Пойди, господин, на поганых полов, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником». И добавил ему тайно. Вот представляете, стоит в тексте, тайно добавил: «Победишь, господин, супостатов своих, как и подобает тебе, государь наш». А князь попросил у него двух воинов, монахов, которые были в монастыре, но были известны как такие известные воины: Пересвет Александр и брат его Андрей Ослябя. «Тем самым нам поможешь». И старец велел обоим быстро приготовиться и идти с великим князем. Они были известными ратниками, ни одно нападение встретили, и дал Сергий им вместо оружия крест Христов, нашитый на схимах, и велел вместо шлемов вот возлагать на себя эти кресты. И отдал их в руки великого князя и сказал: «Вот тебе мои воины, а твои избранники». И сказал: «Мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как славные воины, за веру Христову и за все православное христианство погаными полосами». Вот в тексте любопытно, все время идет вперемешку: то поганые полосы, то поганые татары. То есть, видимо, полосы тоже были в татарском войске и принимали участие, несмотря на то, что русские князья помогли им тогда в битве на Калке, но, видимо, так. И в тексте все время перемежается. Ну, скорее всего, так. Князь очень возвеселился сердцем, но никому не сказал слов Сергия, что он победит. Нет, не сказал. Пошел он к Москве. Он словно сокровище непохищаемое получил, сказано. И, вернувшись в Москву, пошел с братом опять к митрополиту. Поведал ему тайно все, что сказал ему старец святой Сергий, какое благословение он дал и что тот ему сказал. как он благословил войско, Киприан повелеть эти слова сохранить в тайне, не говорить никому. Вот это вот подчеркивание, которого не было, потому что Киприана в Москве не было, но автор все время изображает нам вот это вот такое, ну как бы, что вся православная церковь стоит за выход князя Дмитрия на битву, не только Сергий в Троице, старец, но и официальное лицо, глава церкви, митрополит Киприан. И то, что он подчиняется ему, ему все рассказывает и получает у него тоже благословение и одобрение, это тоже очень наглядно показано в повести. Ну и далее он обращается, он там пришел в церковь архистратига Михаила, где лежали гробы уже православных князей, прародителей своих, и, обращаясь к ним, говорил, что истинные хранители, русские князья православной веры христианской. Вот это тоже очень характерные и очень значимые слова. Истинные хранители, русские князья. Это же прекрасные слова, да? Православной веры, христианской поборники, родители наши. Если имеете дерзновение предстоять Христу, то помолитесь теперь о нашем унынии, ибо великое нашествие грозит нам, детям вашим, и ныне помогите нам. И вышел из церкви.
Продолжение рассказа Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной о древнем русском памятнике «Сказание о Мамаевом побоище» вы услышите в ближайшей передаче через неделю в это же время. Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Ольга Сергеевна Четверухина продолжает свой рассказ об апостоле Америки, преподобном Германе Аляскинском.
В мае 1877 года Гедеон решил возвратиться в Россию на пришедшем в Павловскую гавань судне «Ситха». Он брал с собой двух своих самых лучших учеников, забрал, и они уехали. Хотя все начинания Гедеона мало поддерживались начальством после его отъезда, но все-таки не остались совершенно бесплодными. Училище, хотя и уменьшилось в количестве учеников, но существовало на Кадьяке до 1825 года. Оно было тогда, правда, не упразднено, а просто переведено в столицу, которой стала город Новоархангельск. Хотя часть его осталась и на Кадьяке. Когда уехал Гедеон, то на православной миссии на Кадьяке остался только один монах Герман. который хотя и не был священником, но продолжал миссионерскую деятельность. Гедеон при отъезде дал ему наставления письменные, где подробно изложил его будущие обязанности, поручил его особенному попечению училище. И там пишет, что там должны изучать, и как, и все. И преподобный Герман до самой кончины своей оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в доверенной ему миссии. Монах смиренно принял все тяготы и нелепости колониальной жизни. Об одном только просил в письмах, чтобы подыскали там в России архиерея на Аляску. Он даже там называл своему адресату игумену Назарию двух монахов, которых он помнил, валаамских, и он хотел, чтобы их прислали, но никто не приехал. Надо сказать, что по поводу крещения местных, то в инструкции наставления, которые еще перед отъездом из Санкт-Петербурга получил архимандрит Иосаф, говорилось, что миссионеры должны учить аборигенам основам христианской жизни примером своей праведной жизни. Миссионеры не превращали крещение в формальность. Они обратили внимание на распространение среди местного населения многоженства и крестили при условии только отказа от всех жен, кроме одной. И такое требование, и еще к тому же они требовали, чтобы они соблюдали супружескую верность. Это требование очень нелегко давалось туземцам. Во многом был похож Гедеон на своего великого современника. И главное, он был похож на него в том, что он, так же, как и Серафим Саровский, источал любовь, которая равным образом покрывала и привлекала к себе людей разного происхождения – и русских, и эскимосов, знатных и простых, богатых и бедных, взрослых и детей. И эта любовь в сочетании с простотой жизни старца и помощью ближним являло живое, подлинное православие. Необходимо интересно отметить, что животные тоже чувствовали святость старца. Сохранилось свидетельство о его дружбе с горностаем. Горностай – это вообще дикое животное, которое в жизни никогда не подвергалось никакой дрессировке. И вот там был горностай, который жил неподалеку, прибегал к нему, и тот кормил его с руки. Кормил он также и медведя. Птицы слетались сотнями и ждали от него корма. Особенно трогательная была его дружба с быком. Причем, когда он предузнал о своей кончине, то просил убить быка после его смерти. Однако люди, конечно, забыли о его просьбе, они устраивали похороны, и бык совершенно не входил в их интересы. А бык понял, что его любимого хозяина уже не дождаться, он разогнался и, ударившись головой о дерево, умер. Вот такая была история. Ну, вернемся к тому еще, когда он был жив. Однажды интересная была такая история, которая записана, зафиксирована. Я думаю, что она не одна была, было много, но вот это зафиксировано. Однажды старца пригласили на шлюп Камчатка для беседы с экипажем. Монах своей мудрой беседой заинтересовал всех. Отец Герман задал им всем один общий вопрос. Что вы, господа, более всего любите и чего бы каждый из вас желал для своего счастья? Кто-то говорил о богатстве, кто-то о чинах, кто-то о красавице-жене. Не правда ли, сказал им на это отец Герман, что все ваши разнообразные желания можно привести к одному? Что каждый из вас желает того, что по его понятию считает он более лучшим и достойным любви? Да, так все с ним согласились. «Что же, скажите, — продолжал он, — может быть лучше, выше всего, превосходнее и по преимуществу, достойнее любви, как не сам Господь наш Иисус Христос, который нас создал, украсил такими совершенствами, всему дал жизнь, все содержит, питает, все любит, который сам есть любовь, прекраснее всех человеков. Не должно ли же поэтому превыше всего любить Бога, более всего желать и искать Бога? Все заговорили, конечно, это разумеется, это само по себе. И тогда он спросил, а вы любите Бога? Все отвечали, конечно, мы любим Бога, как не любить Бога? И вот он говорит, а я грешный, более 40 лет стараюсь любить Бога, и не могу сказать, что совершенно люблю Его, и стал доказывать им, как должно любить Бога. Если мы любим кого, он говорил, мы всегда поминаем того, стараемся угодить ему, день и ночь наше сердце занято тем предметом. Так ли же вы, господа, любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему? Всегда ли помните Его? Всегда ли молитесь Ему и исполняете Его святые заповеди? Все должны были признаться, что нет. Для нашего блага, для нашего счастья, заключил старец, по крайней мере, дадим себе обет, что с сего дня, с сего часа, от сей минуты мы будем стараться любить Бога уже выше всего и исполнять Его святую волю. Дело в том, что богатства Америки притягивали, к сожалению, множество недобросовестных коммерсантов, промышленников, авантюристов, которые зачастую обманывали и эксплуатировали эскимосов и индейцев. И вот православные священники заступались за свою американскую паству, что порождало недовольство со стороны многих предпринимателей. Кажущийся парадокс. Православные миссионеры, чей приход оказался возможным благодаря русской колонизации Америки, стали подлинными защитниками местных народов от хищничества иных колонизаторов. Миссионеры явили коренным жителям Америки истинное лицо и лучшие качества русского народа, прежде всего, любовь к Богу и ближним, уважение к другим народам, терпение и милосердие. Святой Герман относился к коляске с огромной любовью. Он писал: «Любезному нашему Отечеству Творец будто новорожденного младенца дать изволил край сей». Себя же старец определял так: «Я нижайший слуга здешних народов и нянька». Преподобного хотели посвятить сан иеромонаха и возвести в архимандриты, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было повышения и до конца своих дней пребывал простым иноком. Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их как мог от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Поэтому не было ничего удивительного, если вы, новообращенные, отвергли веру пришельцев, которые стали все чаще выступать в роли эксплуататоров и угнетателей, и вернулись бы к своим суевериям в том, что это не произошло. Великая заслуга преподобного Германа, непоколебимый и настойчивый, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами, я уже их говорила, повторю: «Я нижайший слуга здешних народов и нянька». Тайные подвиги и келейные молитвы старца оставались неведомыми миру, но виден был окружавшим свет его благодатной жизни, проходивших в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современников, древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражала собеседников ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Божественная благодать, наполнявшая душу преподобного Германа, преображала сердца людей, общавшихся с ним. Правитель русско-американской компании Семен Иванович Яновский, который приступил к своим обязанностям в 1817 году, вспоминал, что общение со святым Германом помогло ему обрести веру. Постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истины. Преподобный Герман сразу же, когда только появился Яновский, написал ему письмо, в котором он так писал. «Я нижайшая слуга здешних народов и нянька от лица тех пред вами, ставши кровавыми слезами, пишу вам мою просьбу. Будьте нам отец и покровитель. Мы все, конечно, красноречия не знаем, но с немотою младенческим языком говорим. Отрите слезы беззащитных сирот, прохладите печали, тающие сердца, дайте разуметь, что значит отрада». Сергей Иванович Яновский, аристократ по происхождению, был человеком всесторонне образованным, начитанным, но его религиозно-философские взгляды сводились к модному в то время деизму. Деизм – это религиозно-философское учение, которое было распространено в XVII-XVIII веках, оно допускало существование Бога лишь как первопричины мира и отрицавшее существование Бога как личности. И вот что вспоминал сам Яновский. «Мне было 30 лет, когда я встретился с отцом Германом. Надо сказать, что я воспитывался в морском корпусе. Знал многие науки, много читал, но, к сожалению, науку из наук, то есть закон Божий, едва понимал поверхностно, и то теоретически, не применяя к жизни, и был только по названию христианин, а в душе и на деле вольнодумец и деист. Тем более я не признавал божественности и святости нашей религии, что перечитал много безбожных сочинений Вольтера и других философов XVIII века. Отец Герман тотчас заметил это и пожелал меня обратить. К великому моему удивлению, он говорил так сильно, умно, доказывал так убедительно, что, мне кажется, никакая ученость и земная мудрость не могли бы устоять против его слов. Ежедневно беседовали мы с ним до полуночи и даже за полночь о любви Божией, о вечности, о спасении души, христианской жизни. Сладкая речь неумолкаемым потоком лилась из уст его. Такими постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истины, и я сделался настоящим христианином. Всем этим я обязан отцу Герману. Он мой истинный благодетель. Он называл старца святым мужем, великим подвижником. Как великую драгоценность он хранил у себя письма преподобного Германа. Такое же благоговение к личности святого испытывали и многие другие его современники. Отец Герман жил сначала возле храма миссии на Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который назвал Новым Валаамом. Одиночество, ежедневный тяжелый труд, обеспечивающий пропитание и молитва. Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца. 40 лет он сам копал огород, сажал картофель и капусту, разные овощи. К зиме запасал грибы, солил и сушил их. Соль приготовлял сам из морской воды или рассола. В одну зимнюю ночь случайно ученик его Герасим увидел его в лесу, идущего босиком с таким большим деревом, которое нужно было бы нести четверым. Так трудился старец, и все, что приобретал таким безмерным трудом, все то употреблял он на пропитание и одежду для сирот, его воспитанников, и для книг для них. Тело его, изнуряемое трудами, бдением и постом, сокрушали 15-фунтовые вериги. Рассказывая о таких подвигах старца Германа, его ученик Алеут Игнатий прибавлял: «Да, трудную жизнь вел Аппа, дедушка, и никто не может подражать его жизни». Преподобный Герман был для новообращенных алеутов истинным, добрым пастырем и защищал их как мог, видя в этом свой долг и призвание. А вот некоторые выдержки из духовных наставлений отца Германа. Простые, прямые и не содержащие разночтений, они четко характеризуют его как подлинного праведника. Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу. Грехи наши немало христианству не препятствуют, по слову самого Спасителя. Он изволил сказать: «Неправедные приедох призвать, но грешные спасти». Радость бывает на небеси о едином кающемся более, нежели о 99 праведниках. Также и о блуднице, прикасающейся к ногам его, фарисею Симону изволил говорить, имеющему любовь, многие долг прощается, а с не имеющей любви и малый взыскивается. Сими рассуждениями христианин должен приводить себя в надежду и радость, и отнюдь не внимать наносимому отчаянию. Тут нужен щит веры. Грех любящему Бога – не что иное, как стыла от неприятеля в сражении. Истинный христианин есть воин, продирающийся сквозь полки невидимого врага к небесному своему Отечеству. Мы, странствуя в путешествии сей жизни, призывая Бога в помощь, должны одеваться в новые желания, в новую любовь будущего века и через то узнавать наше к небесному Отечеству приближение или удаление. Но скоро сего сделать невозможно, а должен следовать примеру больных, которые, желая любезного здравия, не оставляют изыскивать средства для излечения себя. О мудрости и чудесном даре прозрения Германа, поселившемся на Еловом острове, знала вся Русская Америка. Факты пророчеств и сбывшихся предостережений святого зафиксированы документально. Однажды отец Герман обратил одного морского капитана из лютеранской веры в православие. Человек этот был весьма образован, кроме многих наук он знал языки, но не мог устоять против убеждений и доказательств отца Германа и присоединился к православной церкви. Когда он отъезжал из Америки, старец при прощании сказал ему: «Смотрите, если Господь возьмет вашу супругу у вас, то вы никак не женитесь на немке. Если женитесь на немке, то она непременно повредит ваше православие». Капитан дал ему слово, но не исполнил его. И действительно, жена у него умерла, он женился на немке и оставил веру. С кроткой любовью, несмотря на лица, обличал он многих в нетрезвой жизни, недостойном поведении и притеснении алеутов. Обличаемая особо вооружалась против него, делала ему всевозможные неприятности, клеветала на него, обвиняла. Для проверок и расследований присылались к нему специальные полномочные. Однажды служители обыскивали келью отца Германа, предполагая найти у него какое-то имущество. Когда они нашли ничего ценного, один из них стал топором выворачивать половые доски. «Друг мой», — сказал ему тогда отец Герман, — «напрасно ты взял топор. Это орудие лишит тебя жизни». Через некоторое время потребовались люди в отдаленный форт, и этого человека туда отправили. А там местные жители ему сонному топором отсекли голову. Однажды на Еловом острове случилось наводнение. Жители в испуге прибежали к старику. Тогда он вынес икону Божьей Матери на отмель и стал молиться. По окончании молитвы, обратясь к присутствующим, сказал: «Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая икона, не пойдет вода». Слово старца исполнилось. Старец обещал такую же помощь и на будущее время. Бывал там барон Врангель. По просьбе старца написал под его диктовку письмо одному митрополиту. Когда окончено и прочитано было письмо, старец поздравил барона с чином адмирала. комиссар, он изумился. Это было для него новостью. Но эта новость действительно подтвердилась через долгое время при его поездке в Петербург. Однажды загорелся на Иловом острове лес. Находясь с учеником своим в чаще леса, старец провел по земле полосу и сказал: «Будьте спокойны, огонь не перейдет этой черты». На другой день огонь с сильным напором достиг черты, пробежал вдоль нее и остановился, не коснувшись густого леса, находившегося за чертой. Часто говорил старец, что в Америке будет свой архиерей. Тогда как об этом никто и не думал, надежды не было, чтобы в Америке был свой архипастор. Но пророчество его сбылось в свое время. Незадолго до кончины старец потерял зрение, но хранил полную ясность ума и удивительную память. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как его похоронить. 13 декабря 1837 года, на 86-м году жизни, он попросил зажечь перед иконами свечи и почитать деяния святых апостолов. Во время чтения о трудах святых, благовестников, святой старец Герман перешел от земных трудов к небесному упокоению. Над могилой старца первоначально поставили простой деревянный памятник, затем сооружили скромную деревянную церковь, освященную во имя преподобного Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. В этом храме хранится старинное изображение преподобного Серафима Саровского, которое находилось в келье святого старца Германа. При его жизни старец очень любил и чтил своего прославленного современника и единодушного с ним великого работника на Божьей Ниве. Господу Богу было угодно одновременно благословить на великий подвиг служения этих двух благоговейных любителей безмолвия и умного делания. Преподобный Герман с любовью отзывался на нужды и скорби людские в дни своей земной жизни. Не оставляет он в беде взывающих к нему и после своего представления. Наиболее известный случай молитвенного предстательства преподобного Германа находится в жизнеописании первого православного епископа Америки, святителя Иннокентия. В 1842 году святитель на бреге Охотск направлялся на остров Еловый. Из-за бури корабль долго не мог войти в гавань, и жизнь команды и пассажиров была под угрозой. Святитель Иннокентий обратился с молитвой к преподобному Герману. «Если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер». Не прошло и четверти часа, как ветер переменился и сделался попутным. И вскоре святитель, спасшийся от бури, служил панихиду на могиле преподобного Германа. С 1860-х годов Русская Православная Церковь знала о большом местном почитании памяти старца Германа на Кадьяке. В 1867 году один из аляскинских епископов составил записку о его жизни и чудесах. Первый публичный доклад об отце Германе был напечатан в Валаамском монастыре в 1894 году. В 1930-х годах другой русский православный монарх, архимандрит Герасим Шмальц, прибыл на остров Еловый и долго жил там, как преподобный Герман за 100 лет с лишним до него. Перед своей кончиной в 1969 году архимандрит Герасим открыл останки своего славного предшественника и построил здесь небольшую часовню. Исцеления, связанные с молитвенным заступничеством старца Германа, записывались в течение долгого времени, со времени его кончины и до 1970 года. В Кадьяке сейчас есть Свято-Воскресенская церковь, она датируется 1945 годом, но первый храм был воздвигнут здесь еще, как я говорила, в 1796 году. В этой Воскресенской церкви сейчас покоятся мощи Германа Аляскинского, первого православного святого Америки. Русская церковь продолжила свою деятельность на территории Аляски и после ее продажи Соединенным Штатам. Мы все знаем, что Аляска была продана в 1867 году. Американцы заплатили нам 4,74 доллара за квадратный километр. И вот о нравах Америки, демократической. После продажи Аляски креолы и даже некоторые русские были отнесены к категории нецивилизованных племен и находились в этом статусе до 1915 года, когда их повысили и приравняли в правах к американским индейцам. И лишь в 1934 году они получили статус граждан Америки. Для удовлетворения духовных нужд православных христиан, жителей Аляски, в 1870 году была создана Алеутская епархия Российской Православной Церкви. До 1917 года из России на Аляску приезжали епископы и священники, направлялись иконы, облачения, церковная утварь, духовная и богослужебная литература, поступали денежные средства на строительство и содержание храмов и церковнослужителей. Благодаря этому православная церковь на Аляске продолжала развиваться, увеличивалось число храмов, часовен, церковных школ, издавались книги на местных языках, росла численность духовенства. Благодаря этому численность православных священников на Аляске к концу XIX века почти в два раза превосходила количество священников в период расцвета миссии в 1850-е годы. Между прочим, в 2020 году на Аляске убрали памятник первому губернатору Российской Америки Александру Баранову. В марте 1969 года Собор епископов Русской Православной Греко-Католической Церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского митрополита всей Америки и Канады Иринея принял решение о канонизации преподобного аляскинского инока. И вот на острове Кадьяк в соборе Воскресения Христова владыка Ириней в августе 70 года в сослужении сонма архиереев совершил торжественное прославление преподобного Германа в лике равноапостольных. Он стал первым православным святым на американском континенте. Мощи его были помещены в соборе в деревянную раку, на которую были возложены принадлежащие святому камелавка и его вериги и с параманом. Хранили, вот столько лет все хранили. Почти одновременно преподобный Герман Аляскинский был прославлен также Русской Православной Церковью за границей. Решение было принято на архиерейском соборе. Торжество прославления последовало в июле 1970 года в Кафедральном соборе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в Сан-Франциско. Это торжество возглавил митрополит Филарет Вознесенский. Определением нашего Святейшего Синода Русской Православной Церкви в ноябре 70 года имя преподобного Германа было внесено в Мстислав Московского Патриархата. В 1973 году, впервые после закрытия церковной школы на острове Умалашка, на территории Аляски, на полуострове Кинай, была открыта Свято-Германовская пасторская школа для подготовки священников и церковнослужителей. Потом она была преобразована в семинарию. Также преподобный Герман был причтен к собору сибирских святых. Надо сказать, что первые священники учли специфику Аляски и таким образом заслужили доверие местных жителей. Церковь лечила, давала приют. Церковные документы и священные тексты переводились на местные языки. И сегодня наибольшая концентрация приверженцев Русской Православной Церкви в Америке, в США, существует именно на Аляске. Желающие поклониться мощам Германа Ляскинского прибывают на Кадьяк в церковь Святого Воскресения. Но он является покровителем не только Аляски, он считается покровителем всей Америки. И еще интересный факт. В середине 60-х годов, еще до официального прославления, Юджин Роуз и Глеб Подмашинский решают основать православное братство. И в 1967 году на севере Калифорнии, в лесу, недалеко от городка Платина, они приобрели участок земли, на котором был возведен скит в честь преподобного Германа Аляскинского. В 1969 году они переезжают в этот скит, и в 70-м, после канонизации, постригаются в монахи. Юджин постригается под именем Серафим в честь Серафима Саровского, а Глеб под именем Германа в честь Германа Аляскинского. Впоследствии этот скит преобразовался в Свято-Германовский монастырь, который вот и сейчас существует недалеко от этого города. Он все претерпел, все вынес, суровую природу, крутой нрав первых здешних правителей, вольницу мореходов, охотников и торговцев, монашеское одиночество. Платой за все была искренняя любовь к нему обращенных язычников. Сам Герман был воплощением человеколюбия и готовности всем помогать. Сам умел плотничать, ловил рыбу, пилил дрова, пек хлеб для кадьякского населения. Герман прожил тут дольше, чем кто-либо другой из русских – 43 года. До конца дней монах был защитником простого люда и местного, и пришлого. Лечил, советовал, чем мог – одаривал, устроил приют для сирот. Так написал об отце Германе известный журналист Василий Михайлович Песков в своей книге «Путевых очерков». Аляска больше, чем вы думаете. Я хочу вам прочитать молитву, которая написана к нему. «И спроси всем нам, Отче Германе, духа мира и любви, духа кротости и смирения, гордыни отгнания, от самопревозношения ограждения, болящим помощь и исцеление, скорбящим утешение, алчущим правдой духовную пищу небесную». И тропарь. «Звездо Пресветлая Церкви Христовой, на севере просиявшая, вся к Царствию Небесному путеводящая, учителю и апостоле истинные веры, предстатели и заступничи гонимых, украшения изящные святые Церкви во Америце, преподобный отче Германе Аляскинский, молися ко Господу Спасу нашему, спастися душам нашим. Аминь». Вот на этом разрешите мне закончить мой рассказ об этом святом, светлом человеке. Пожелать вам здравия, Божьей помощи и всех благ. Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.